Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать и комментировать книги Ветхого Завета. Напомню, у нас на повестке вторая книга Царств. 12 главу мы начали изучать, где-то примерно до серединки дошли, но сегодня для вас все повторим. В гостях у меня, как обычно, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что, как я и сказала, давайте повторим, что называется, краткое содержание прошлых серий. Где-то до серединки 12 главы, до 15 стиха мы с вами уже изучили и прокомментировали. Но давайте вот повторим и пойдем дальше. Там очень интересная история начинается, реализация замысла Господа.
Ну да. Мы в прошлый раз разобрали грех Давида. То есть повествование построено так, что Давид был возвышен Господом, проявлял исключительное личное качество, исключительную добродетель, смирение и прочее, прочее. И вот смиренным Бог дает благодать. И Давид оказывается в зените своей власти, своего влияния. Ему даны все победы, у него множество жен, у него царство, у него куча детей, у него сыновей, и, наконец, Бог заключает с ним завет и обещает, что его царство устоит и будет вечным, и там вот все, то есть Давид, да?
Но, видимо, рано он расслабился.
Да, потому что дальше вот на этой высшей точке происходит какое-то перерождение личности. Люди – сложные существа, да, то есть это всегда об этом стоит
помнить. И непредсказуемые.
Просто даже когда… Вот у нас в православной традиции, как говорят, прежде смерти вот не ублажай, да, вот видишь святого человека – не ублажай, потому что даже святой человек может, понимаешь, свалиться и пасть, и все на свете, возгордиться, забыть о божественной благодати и, понимаешь, начать делать нехорошие вещи. И вот с Давидом это происходит. Ужасное, потому что и там описана ситуация, когда Давид вел войну с, значит, соседями, и осаждали они город, и все войско было на войне, Давид оставался в Иерусалиме, потому что были какие-то дела неотложные, и там он увидел купающуюся жену с крыши дома, значит, своего военачальника Ури.
Чужую жену.
Чужую жену. И Давид... Понимаете, у него большой гарем, у него все есть. Но вот он, поддавшись страсти, требует ее, вызывает к себе, спит с ней, понимаете. Но тут важно понимать, что Давид не собирался на ней жениться, кого-то убивать. Он хотел, чтобы это его деяние осталось незамеченным. Естественно, жену он потом обратно домой отправил.
Да.
То есть муж у нее в воинском стане там сражается, этот самый Урия. Но она забеременела после этого и послала ему об этом сказать. И Давид попытался сначала скрыть свой грех. Он вызвал Урию, чтобы, так сказать, с докладом, как идут дела.
Он ну, его предлог как... такой.
Предлог.
Нашел.
И отправил его домой, к жене, и думает, вот Урия посетит жену свою, и потом родится ребенок, и не будет вопросов, откуда дети. А Урия оказался такой верующий. И там остался на улице, потому что у евреев был... закон,
особое правило.
Особое правило с женами, так сказать, в отношения не вступать, когда...
идут боевые действия.
Идут боевые действия, когда с ними ковчег Господень, угу. Святость.
Да.
И Урия тут оказался очень, ну, понимаете, слишком благочестив, понимаете?
Это
ну,
его всё. Изгубило,
и сожалению. Давид сколько его не держал у себя, день за днем, так сказать, он его и кормил, и поил, и все намекал, да вот не сходил бы ты домой, и все никак. И, наконец, он дает ему письмо, передай Иоасу, этот, так сказать, вот этот... военачальник, штурмующий эту Равву, этот город. И там в письме сказано, все, Урию поставь на сложный участок фронта, в нужный момент его оставьте, чтобы его убили. И его убивают. Все, его убивают. А беременная Версавия, Давид, когда траур заканчивается, забирает ее к себе в гарем. После этого приходит к нему пророк Нафан и говорит ему, заметьте, неоткрытым текстом. Потому что, видимо, вот это событие, оно само по себе есть, ну, какой-то маркер, есть какой-то показатель того, что с царем что-то случилось. Он перестал отражать, так сказать, реальность, да, власть, влияние. Вот такие вещи происходят с людьми, понимаете? И пророк ему притчи начинает рассказывать. Сказал бы прямо, уже знал, что Давид рассердится, осерчает и прогонит этого пророка. А он рассказывает ему притчу про овечку, помните?
Угу. Которую... И насказание.
Давид выносит, он же праведен. Он говорит, вот сейчас будем этого богача судить. А Нафан ему говорит, вот этот богач ты и есть. И Давид покаялся. Покаялся в этом грехе, сказал, да, действительно, вот согрешил я. И Нафан ему говорит, поскольку ты покаялся, ты не погибнешь. Вот ты будешь жить. Но последствия твоего вот этого, вот эти все, вот ты все пожнешь, вот все, что, так сказать, ты возгордился, ты, это все будет иметь глубоко идущие последствия. То есть сам вот это вот, само это действие с Версавией, оно просто есть вершина айсберга, потому что за этим стоит очень многое. И это все приведет к тому, что, во-первых, там, так сказать, меч не отойдет от твоего дома, то есть ты не сможешь в мире передать власть, будут большие распри. И жен твоих возьмет другой и будет с ними спать, как ты спал с Версавией, только ты это делал тайно, он будет делать открыто. И это будет твой ближний. Твой ближний это будет. Какой-то очень близкий тебе человек. Такие страшные пророчества он произносит. Но, чтобы ты не думал, что имя Господне будет хулиться из-за твоего греха с Версавией, вот этот сын, который родится у Версавии, погибнет. И вот дальше происходит следующее. Там интересно очень описано, вот 15 стих. «Поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». И вот смотрите, как интересно. Давид начал молиться о младенце. «И он постился, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле». То есть ничего не ел, не пил. «Старейшины пришли к нему поднять с земли, он не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, но, так сказать, все боялись ему сказать, но Давид понял, что дитя умерло. И после этого он вернулся домой, переменил одежды, подали ему хлеба, он ел, и все спрашивают у него, мы тебя не поняли. Обычно-то люди в траур.
Наоборот,
после кончины, после, да, гибели. Так сказать. А Давид говорит, а там было непонятно, может быть, дитя и не умрет, а тут вот суд Божий, да. Я поэтому постился, может быть, Бог переменит свое решение на милость. А здесь не переменил, значит, так тому и быть, поэтому тут все уже посты, покаяния. Что тут сделаешь? И тут вот дальше написано, что Версавия, так сказать, это ее ребенок, она тоже, он к ней хорошо относится. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею, и она родила сына и нарекла ему имя Соломон. Господь возлюбил его. После этого Давид берет эту самую Равву, потому что город уже на границе падения, и чтобы слава воинская принадлежала Давиду, вот он приезжает и проводит последний штурм, жестоко уничтожая жителей этого города, там царей, все. Вот. Вот так заканчивается эпизод с Версавией. То есть от Версавии родился Соломон. А дальше мы видим просто ужасный рассказ. То есть давайте вот сразу всех слушателей я хотел бы предупредить.
Уберите детей от экранов, да, как говорят.
Уберите детей от экранов, да.
Дальше будет кровь.
Дальше будет, ну, крайне, так сказать, неприглядное, крайне... Тут даже дело не в том, что кровь будет, да, там просто такие... Мы увидим нравы царского дома. И увидим как бы изнанку вот этой вот этого царства. Царство Давида, дом Давида изнутри.
Там это уже 13 глава.
Да.
Вторая книга глава. Царств, 13 глава.
Да. Эти события, это не просто такая Санта-Барбара, понимаете, так сказать, богатые тоже плачут.
Угу.
Да. Это события, имеющие какой-то провиденциальный смысл, потому что это все есть следствие какого-то сдвига в сфере ценностей, которые происходят в жизни Давида. Вот это так понимается, как бы в Библии, да? И это все имеет далеко идущие последствия, вот эти события, которые сейчас будем разбираться. Значит, смотрите, тут вот написано, и было после этого у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. Вот давайте, надо сразу этот стих пояснить. То есть у Давида было множество жен, много.
Ну и множество сыновей от них.
Ну и, соответственно, там сыновья царские, это просто целая толпа. Это и там было масса и дочерей и так далее. И вот здесь мы видим ситуацию, когда старший среди сыновей пользовался особым благоволением со стороны Давида, он видел в нем наследника, любил его. У него сестра, красавица, Фамарь, да? Вот как. А есть брат Амнон.
Ну, то есть это все братья и сестры.
Да, но
двое детей,
но
Давида,
не
сыновей, и одна дочь, но от разных матерей.
От разных матерей, да. И вот здесь мы видим такую ситуацию, что тут вспыхивают чувства.
Сводная сестра с братом.
Ну да, получается так. То есть этот Амнон влюбился без памяти в эту самую Фомарь-красавицу. Ну, ситуация... И тут написано даже, вот смотрите, как влюбился-то, все поймут. И скорбел до того, что заболел из-за Фомари сестры своей. Пока все понятно. Да? Ничего, слушайте, вот удивительного нет. Но дальше тут сказано.
Но был хитрый друг.
Она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давида. И Ионадав был человек очень хитрый.
Ну, племянник, если так разбираться. Сын брата.
Племянник Давида.
Да.
Да.
Пытаемся разобраться в фамильном древе Давида.
Там весь род Давида же возвысился. Да. И он сказал ему, «А чего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешься ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фомарь, сестру Авессалома, брата моего люблю я». Сказал ему Ионадав, «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». Вот давайте я сейчас поясню эту ситуацию. Здесь два момента. Первый момент, вот обратите внимание. Он аж похудел весь от влюбленности, правильно? Заболел из-за Фомари сестры своей.
Ну, это сильные переживания.
Сильные переживания.
Эмоциональные, заметьте, человек испытывает.
Что, в чем он видит проблему?
В том, что она его сестра.
Нет. Вот как бы он видел проблему, что она его
сестра. А в том, что она девушка.
Нет, не в том, что она девушка, а в том, что она девица, и ему казалось трудным что-нибудь сделать с ней. То есть... Он, ну, как бы, вот такие барышни, так сказать, на выдании, они находились под особым контролем со стороны нянь, так сказать.
Ну, это, то есть, да, то, что она девственница.
Да, потому что это, ну, женщина царского рода, она, ее замуж будут выдавать, поэтому за ней как бы глаз да глаз. И он с ней никак не может как-то вот уединиться, и как вот написано, то есть, вот как.
Ну, то есть, просто физически нету возможности с ней уединиться.
Да.
Там плевать на то, что девственница, плевать на то, что сестра, надо как-то просто.
А вот тут вот он не мог... То есть, получается, он изначально замысел-то как бы не очень хороший, потому что он к ней доступа-то вот не имеет. И когда он, этот хитрый-то его, значит, родственник, да, племянник Давида, он изложил ему суть своей, так сказать, переживаний, да, он ему как бы говорит, что так ты вот смотри, притворись заболевшим, и когда отец тебя посетит, скажи, что пусть Фомарь придет, меня покормит из рук своих и на моих глазах приготовит лепешку. Почему? Я объясню. Потому что так бы мало там служанок там того всего, просто, значит, заболел это подозрение на отравление, что кто-то, может, меня тут травил. И поэтому пришли мне вот Фомарь,
проверенного человека,
который худого точно не может замыслить, Фомарь, пользуется добрым именем, понимаете, и из рук ее, вот я сам увижу, что она готовит, и вот потому что я так болею, что доверия нету, понимаете, царское вот семейство. Вот о чем.
Хорошее говорит. Семейство, надо сказать.
Да.
Которое ты подозреваешь в том, что тебя травят потихонечку.
Вот, тебя травят. И здесь вот только Фомаре могу я доверить вот из ее рук. Ну, понятен замысел, да? И лег Амнон, притворился больным. Царь пришел его навестить, сказал царю, пусть придет Фомарь, сестра моя, испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. Послал Давид к Фомаре в дом сказать, пойди в дом Амнона, брата твоего, приготовь ему кушанье. Она пошла, а он лежит. Взяла муки, замесила, изготовила перед глазами, испекла лепешки. Взяла сковороду, выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказал тогда Амнон, пусть все выйдут от меня. Вышли все люди. Там же это царский, как бы вот все.
Толпа народу, в общем.
Нет, каждый из этих сыновей живет в своем доме. При каждом есть прислуга, все. Вон он всех высылает. Говорит Фомарь, отнеси кушанье во внутреннюю комнату, я поем из рук твоих. Пойдем вообще во внутренние комнаты.
Ну, да. То есть как можно дальше от людей.
От людей, чтоб не видно, не слышно. Она ничего не подозревает. Она берет лепешки. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, он схватил ее и сказал, иди ложись со мной, сестра моя. Тут понимаете, какое дело. То есть получается, что то, что Давид допустил это, праведный Давид, да?
То своей... есть он должен был предвидеть это?
Не-не, то, что Давид допустил с Версавией, мы видим это как нечто удивительное. То есть был праведен, стал, поступил, да, совершил грех. Но когда мы берем ситуацию царских сыновей, мы видим, что вот для этого Амнона это просто даже не... Вот он страдает от каких-то... Он понимает, что он делает что-то вообще неправильное, что так делать не надо, что это как бы вообще с сестрой своей, да вообще в принципе так поступать нельзя.
Ну, судя по описанию, у него ни момента угрызения совести нет.
Да ни малейшего, потому что этот племянник Давида прекрасно его понимает, что он страдает, что он не может с ней сблизиться, не может, понимаешь, так сказать, к ней. То есть, понимаете, какое дело? Это вот, вот эта вся ситуация, она показывает, что дом-то Давида...
Прогнил?
Прогнил. И Давид, значит, как он, то есть он воспитывает своих сыновей, как это вообще все устроено, если такие вещи, они совершенно рассматриваются как в норме вещей, понимаете? То есть, значит, это не просто вот Давид взял, то есть я хочу вам сказать, что...
Не на пустом месте.
Это все не на пустом месте. Грех Давида имеет глубокие последствия, потому что это все...
И глубокие корни.
Глубокие корни, да. И мы видим детей Давида, среди которых вот так.
Опять же, если Давид хотя бы понимает, в чем его грех, то да, его сыновья уже никакого ни малейшего представления вообще о том, что это грех, и никаких угрызений совести они не испытывают.
Слушайте, ну поразительная вещь, просто поразительная вещь, что у такого великого отца рождается такая вот, слушайте, прямо золотая молодежь.
Ну,
просто...
ну, мы и в современном мире это довольно часто наблюдаем, так что ситуация сама по себе, вот как ситуация, она не нова.
Она не нова. Но впечатляет.
Да.
Но впечатляет. Дальше идет речь Фамари. Вот это надо вдуматься. Давайте вчитаемся. Но она сказала, вот давайте сейчас почитаем. «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, когда, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Вот здесь четыре пункта в ее речи. Речь разумная. Она говорит первое, ну что ты собрался делать? Ну это же безумие объективно. То есть в Израиле так не принято, так не положено, и это как бы противно божескому человеческому закону. Это только безумие будет вот называться, то, что ты собираешься сейчас устроить. Второй момент, она говорит, вот подумай обо мне. Вот я же как честь потеряю, я при царском доме, царская дочь. Там отношения были попроще, чем сейчас. Там просто другой мир. Она имеет ценность в глазах царя, царская дочь, потому что ее можно замуж, династический брак. А кому она будет нужна? Она никому не будет нужна. Она теперь же будет жить с этим позором, никто ее замуж вообще не возьмет. Она говорит, ты мне жизнь искалечишь, зачем ты это делаешь? Потом она говорит, ты себе жизнь искалечишь. Девушка умная. Она ему прям всю перспективу. Ты, говорит, будет, боже, в одиночестве останешься одним из безумных, то есть тебя будут считать как за безумца, понимаете, да? И, наконец, четвертая вещь, она ему говорит, ну ты вот прямо хочешь жениться на мне, так поговори с царем.
Ну то есть если уж делать, то делать все хорошо и по закону.
Да, да, так я не против, вот в принципе так-то, так сказать, если уж на то пошло. И, понимаете, ну тут, правда, конечно, вопросы возникают к закону, потому что по еврейскому закону там, конечно, такая степень родственной связи-то не полагается, как бы, да, между братьями и сестрами, даже не единоутробными. Но тем не менее, вот мы здесь видим, она как бы указывает ему какой-то легитимный путь. Амнон. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней. Он даже не слушает ее. То есть для него, как бы, другой человек это просто ноль какой-то, которого он слышать не желает. Понимаете? У него только есть его хотение, но это полдела, это еще полдела, Мария.
И это еще только полдела.
Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так как ненависть, которой он возненавидел ее, была сильнее той любви, которую имел к ней, и сказал ей Амнон, встань, уйди. Фамарь сказала ему, нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мной. То есть Фамарь все-таки не оставляет надежды, что он…
Он как-то образумится, может.
Он, ну как, какой сейчас есть путь? Ну хорошо, такое вот всякое случилось. Что делать? Значит, иди скажи царю. Пусть он как-то решит этот вопрос, чтобы без огласки там выдаст, так сказать, Фомарь, допустим, да, какой-то вариант предложит царь. А он говорит, он ее выгоняет, он ее возненавидел. Почему возненавидел? Ну почему?
Ну потому что все от нее уже получил. То есть была одна похоть, любви-то, видимо, не было. Просто вот похоть, удовлетворение своих же потребностей.
Тут какая-то сложная такая психологическая какой-то... Тут не просто... Тут, с одной стороны, он пылает к ней страстью, да, а с другой стороны, он это делает через насилие и осознает, что он тут, понимаешь, вляпался по полной, так сказать, какие будут последствия ужасные, да, от этого, и возненавидел ее. И получается, там любви-то никакой нет. И она ему говорит: одумайся, что ты делаешь, да. Сейчас еще остаются какие-то варианты.
Нормального разрешения.
Решения проблемы, да.
Но
Фомарь, да, прогнать меня это зло больше первого, которое ты сделал со мной. Но он не хотел слушать ее. Позвал отрока, который служил ему, сказал... То есть она не уходит, она как бы упрашивает его, уговаривает его, она царская дочь. С царской дочерью нельзя так поступать. Прогони эту от меня вон и запри дверь за ней. Он относится к ней, ну просто, то есть берет слугу, слуга выгоняет ее. То есть он ее просто вот на позор выгоняет. Ну просто безумный этот Амнон. Это вот как, то есть человек без морали. Человек без понятий добра и зла, то есть это он развращенный. Мы здесь видим совершенно развращенную фигуру, царский сын, вот она, золотая молодежь, дети Давида. Посыпала Фомарь, на ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. Вывел ее слуга вон, запер за ней дверь. Она посыпала пеплом голову, разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, положила ее руки на голову свою, и так шла и вопила Фомарь. Ну, то есть она показывает уже, что она уже никакая не царская дочь. Ее статус меняется. Сказал ей Авессалом, брат ее: не Амнон ли брат твой был с тобою? Она даже не говорит, а он понял. Итак, что случилось? Теперь молчи, сестра моя, он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом, сильно разгневался. Вот смотрите, она уходит из дома царя, переходит в дом к своему брату, потому что надежда на замужество у нее уходит. Она будет обречена на... То есть вот, ну, брат ее понимает, но он говорит: кому ты будешь жаловаться, кому ты будешь... Молчи, это брат твой. Царь ничего с ним не сделает, естественно. А что ты сделаешь? Это царский сын, который суть наследник, его статус выше. Что? Давид разгневался.
Но при этом ничего не сделал.
Что он может сделать? Давайте
казнить.
Вот казнить сына своего.
Ну,
да,
а вот что, будет. Не первый раз.
Ну, это же сын его.
Ну,
это
не первый же раз.
Царский сын его. И, видимо, вот эти вот нравы они доводят. И он гневается, он пытается их как-то... Я думаю, Давид с этими детьми, со своими, конечно, он был измотан вот этими воспитательными моментами. Но это что? Что гнев? Ничего. Ничего, потому что все понимали, что будет полная безнаказанность, и Давид, ну, естественно, не будет же он казнить там, да, сильно разгневался. Дальше происходит следующее. Ну, смотрите, вот ситуация. Авессалом не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом, брат Фомари, Амнона, за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его.
Ну, то есть, между братьями уже вражда.
Ну, слушайте, какие тут могут быть отношения? Давайте так сказать, тут подумаем на секунду. Ну, он молчит. Смотрите, он ничего ему не говорит ни за, ни против. Молчит.
Ждет, видимо.
2 года. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аргацуре. Позвал всех сыновей царств. Пришел и к царю и сказал: вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим. Царь сказал: нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость. То есть стрижка овец — такое ответственное дело, там нужны ресурсы, ну и как бы под это дело пир на весь мир, Авессалом всех зовет свои стада стричь. Сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. Авессалом, он понимает, что царь не пойдет, но делает так, чтобы все пошли. Сказал ему Авессалом: ну, по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой. Ну, то есть, раз ты, царь, не хочешь, Амнон. Сказал ему царь: зачем ему идти с тобой? Зачем тебе Амнон-то? Вон, какие у тебя отношения с Амноном? Авессалом упросил его. Может, они примириться хотят, не знаю. Он отпустил и Амнона, и всех царских сыновей. А Авессалом приказал отрокам своим, сказав: смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Я вам приказываю, будьте смелы и мужественны». Вот заговор. «Поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, до Давида дошел слух, что Авессалом умертвил всех царских сыновей. Царь разодрал одежды свои, повергся на землю». Вообще, это неизбежная ситуация, когда много сыновей, гарем, то дальше борьба за власть начинается. Кто-то должен один власть получить. Вон, при турецком султане Османская империя. Гарем,
ну,
масса
да, там
сыновей.
Все, те еще войны-то
когда,
были.
Когда передавал престол наследия, там всех душили, понимаете, всех царских сыновей, должен был остаться только один. Вот здесь он видит, что это происходит в его семействе.
Вот оно, исполнение Божьей кары.
Но Ионадав, сын Самая, брата Давида, опять этот хитрец, сказал: «Пусть не думает господин мой, что все ходы». Он, видимо, в курсе. Может быть, он сам и подсказал. Сначала пустил ложный слух, что убили всех, а потом говорит: «Да нет, только Амнон умер. Ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Пусть господин мой царь не тревожится мыслью, будто умерли все. Умер один только Амнон». Вот так.
Ну и тот заслужил.
И, ну, слушайте, ну, заслужил с каком-то, то есть наше чувство справедливости, ну, понимаете, то есть это как, это вообще, что происходит в царском доме, в доме Давида? Что происходит на его глазах? На его глазах он видит последствия своих грехов, последствия того стиля управления, который он допустил. Ну что, 34 стих. «Убежал Авессалом и поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои и увидел». Ну, то есть это при Давиде. «Много народу идет по дороге по скату горы». И Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». Только он это сказал, пришли царские сыновья, подняли вопль, плакали, и сам царь, и все слуги плакали очень великим плачем. А Авессалом убежал к своему деду, потому что пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. То есть это там его мать была оттуда, женой Давида, да, так сказать, и он туда бежит, и плакал Давид о сыне своем во все дни, потому что это был сын любимый, сын, который, на которого он возлагал большие надежды. Авессалом убежал, пришел в Гессур, пробыл там 3 года, а Давид не стал преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Вот такая, слушайте, история.
Но и это только начало.
Это завязка, потому что дальше мы увидим, как это все развертывается просто в ужасное потрясение для Давида и закладывает, в общем, основы дальнейшего распада.
Ну, вот пока такой спойлер на следующие части. Как всегда, в четверг, в следующий, в это же самое время соберемся и будем дальше читать вторую книгу царств Ветхого Завета. А сегодня у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. До встречи в четверг в это же самое время.